Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе, портретно, так сказать, разбираем нашего гостя. И сегодня у нас в студии Наталья Дмитриевская, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», член Совета фонда «Жизнь как чудо». И представьте себе, дорогие наши слушатели, многодетная мама. Пятеро детей у Натальи, если я не ошибаюсь. Здравствуйте, Наталья.
Добрый, светлый вечер.
Конечно, ждали мы очень вас в нашей студии, потому что необыкновенная у вас судьба, конечно, местами очень трудная, полная преодолений, но тем и интереснее, наверное, поговорить, потому что очень многим можно как-то помочь через это, искушен быв, может, и искушаемым помощи, а вообще мы так трепетно надеемся, что когда-нибудь у нас все программы, все светлые вечера, вечер воскресенья будут все-таки как-то в формате видео тоже отображены, и мы можем видеть, как прекрасно Наталья выглядит. Честно говоря, я и звукорежиссер Александра искренне восхищались Натальей, когда она к нам пришла. Вот сколько можно всего успевать, можно быть многодетной и вот в такой самодисциплине находиться. Об этом мы тоже сегодня, я надеюсь, обязательно поговорим. Наталья, ну вот с чего хотелось бы, конечно, начать, это то, что вы по специальности экономист-кибернетик, работали в банках, где только не работали, положа руку на сердце. И вот в 2009 году вы из технической, совершенно экономической специальности выходите на новый уровень. Вы с мужем основываете благотворительный фонд «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени. И вот этот поворот, он, конечно, ну, вызывает вопросы, когда изучаешь вашу биографию, читаешь ее, вы понимаете, что вот тут, где-то недалеко, произошло что-то важное, какой-то перелом, вследствие которого вы решили помогать людям, причем помогать на таком масштабном, большом уровне. Расскажите, пожалуйста, что это был за период и как вы к этому пришли? Вот начнем с фонда.
Ну, на самом деле, поворот начался гораздо раньше. Я закончила свою карьеру в банковской сфере в 2001 году, когда родилась наша вторая дочка Лиза. И с этого момента, конечно, я уже в банк не вернулась. А что касается фонда, давно бродила такая идея в нашей семье, потому что у него была какая-то потребность помогать, и он очень долгое время помогал фонду «Детские сердца», который возглавляет Катерина Бирмонт. И вот с этого и началась их совместная деятельность, а потом, через несколько лет, ему пришла идея в голову создать собственный фонд, потому что тогда действительно было очень много детей, которые нуждались в помощи. В особенности все, что касалось трансплантологии, у нас еще это было на таком очень, нельзя сказать, что низком уровне, но операций совершалось мало. То есть опыт был накоплен гораздо меньше, чем в Европе. А очередь была большая на пересадке, поэтому стали вот потихонечку работать с Институтом трансплантологии имени Шумакова и вот вышли на то направление, которым занимается сейчас фонд. Это помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени. Тогда практически пересадки печени в нашей стране не делали. И мы отправляли детей, собирали большие деньги, действительно, чтобы отправить ребенка за границу. Мы отправляли в Бельгию на лечение, на трансплантацию. Сейчас фонду уже 15 лет, и, конечно, ситуация кардинально поменялась в нашей стране. Сейчас все операции делаются здесь, бесплатно гражданам России. Лекарственное обеспечение полностью фактически обеспечивает государство, фонд «Круг добра». Поэтому фонд сейчас, вы знаете, развивается именно вот в системных проектах. То есть все, что касается благотворительности, она же гораздо быстрее реагирует на любые вызовы в обществе. То есть видит, что не закрываются там лекарственное обеспечение ребенку. Фонд мобильно может объявить сбор, собрать деньги, закупить лекарства, потому что вот эти жизненно важные препараты, их нельзя не принимать. Бывало такое, что просто не успевали государственные закупки сюда, и мы закрывали. Сейчас это более масштабные проекты, это исследования, генетические анализы, это влияние там, салютогенного дизайна в больницах, в детских комнатах на выздоровление. То есть это вот такие более масштабные системные проекты, которые, конечно, тоже вместе с государством фонд реализует. Но если возвращаться к началу, то, конечно, большую роль вообще в решении создать фонд и в решении стать многодетными стало, конечно, наше воцерковление с мужем. Я не скажу, что я с детства ходила в храм, нет, но душа всегда тянулась. Я сама начала поститься, я выросла в советское время, в обычной советской семье, и вот все равно какое-то сердечное устремление в храм было самой. Я, наверное, лет 16 ходила, сама постилась, и слава Богу, что муж через какое-то время тоже стал ходить в храм и воцерковляться. И это вот действительно было настолько важный поворот в жизни нашей семьи, когда возникают помимо совместного быта детей, когда еще возникают общие интересы, а уж тем более, когда вот этот вот путь воцерковления, погружения, когда ты новоначальный, вот этот вот путь мы проходили вместе. Это, конечно, очень укрепляет семью, это дает, ну, действительно, следующий уровень отношений в семье, когда мы можем обсуждать совершенно глубокие книги, писания святых отцов, Евангелие, когда мы вместе начинаем поститься, когда мы вместе, мы ездили, ну, наше воцерковление началось в храме в Бёхово, это музей-заповедник Поленово, и мы каждую субботу, воскресенье ездили туда из Москвы, это 120 километров, и вот это вот преодолеть с маленькими детьми, беременные, мы пели в хоре там, в храме, то есть это вот, а там такой храм, вы знаете, он, его построил Поленов, Василий Поленов, и он стоит на высоком берегу Оки, очень красивое место, действительно, ты вот приезжаешь туда, и вся суета городская, она от тебя просто отваливается, и можно вот пообщаться с своим духовным отцом, пообщаться с такими же семьями, как и мы, то есть это был такой прям долгий период совместного делания. И это, конечно, вот нам очень помогло и пройти этот путь, потому что когда ты только воцерковляешься, это тебе помогает Бог. Тебе все легко, ты преодолеваешь эти расстояния, тебе много дается, а когда уже ты чему-то научился, Господь немножечко так руки в стороны, руки опускает и говорит, а теперь ты сам иди. И вот этот момент, когда нужно вот все, что ты накопил за период воцерковления, чтобы оно в тебе осталось, никуда не ушло, и ты уже дальше сам своими ножками, левой-правой, идешь уже самостоятельно в храм. Поэтому вот, наверное, знаете, новоначальные, они такие все горячие, нам кажется, что вы тут бегаете, прыгаете. Да, все же, вот оно и так понятно. Но, видимо, вот этот период очень важный. Пройти, погрузиться, потому что тяжело, твой предыдущий образ жизни, твои привычки, твое мировоззрение, установки. Оно, конечно, установки, оно, конечно, мешает этому, и все сопротивляется твое существо, как душа наша, да, ищет покоя, комфорта, а здесь нужно вот выйти из этой зоны комфорта.
Почему именно вот этот храм в Бёхово? Почему он?
Ну, здесь довольно все банально, просто у нас недалеко там дача. И мы просто приехали светить яйца к Пасхе. А муж, он, вы знаете, он такой, он очень долго присматривался к храмам, не доверял священникам, ну, как, знаете, часто как это бывает. Да. А здесь случилась какая-то встреча. То есть вот вышел батюшка, обнял его, спросил, как тебя зовут? Он сказал, Алексей. Это сказал, меня тоже зовут Алексей. Ну, заходи, поговорим. И вот это вот момент какой-то случился встречи. Ничего особенного не случилось. Но когда человек встречает человека, когда он чувствует эту вот
родственную душу,
заинтересованность. И потом мы как-то вот пытались с детьми в Москве ходить в храм. Но все время муж говорил, давай поедем туда. Ну, хорошо, туда, так туда. Потому что там никого нет, там спокойный деревенский храм, там нет такой таких больших приходов, как в Москве, там свободный батюшка, с которым можно всегда было поговорить и пообщаться. Это же тоже важно, особенно когда ты только-только пришел в храм. Поэтому, ну вот, вот.
А вы вслед за ним, так, получается, за
супругом? Конечно.
Не было это трудно?
Конечно. Ну, когда ты там на 8-9 месяце беременности, у тебя еще двое маленьких детей, тебе нужно собрать вещи, повезти продукты на трапезу, это 120 км в одну сторону, 120 в другую, конечно, это было непросто. Но это мы ездили туда еще и встретиться с друзьями.
С друзьями.
Да, у нас была большая община, и она до сих пор сохранилась. И это настолько ценно, когда наши дети растут вместе. Ну, то есть в тот период мы все вместе рожали детей. Это же заразно, беременность. Так случается. Вот мы вместе их растили, мы вместе рожали, да. Мы друг у друга крестные, и до сих пор уже очень много лет все мы дружим, и это хорошая среда все равно для детей. Они общаются с такими же, не только со сверстниками, а еще с теми, кто живет в церкви. Поэтому, я думаю, это все того стоило. Это был хороший период, счастливый. Все мои старшие дети, двое, они вспоминают этот период как самый счастливый период своего детства. Свобода, это можно всегда было с друзьями, налево-направо, ака. То есть это для... А там прямо, знаете, напротив храма кладбище, там, где похоронены Поленовы. Такой погост деревенский. Да. И они там раскладывали цветочки, ухаживали за могилами, молились крестам. И когда они это рассказывают с такими, вот прям, знаете, счастливое детство у детей было. Но рядом с храмом.
Да,
поэтому
слава Богу, да.
Это вот такое естественное воспитание, скажем, без навязывания чего-либо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в студии Наталья Дмитриевская, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», член Совета фонда «Жизнь как чудо», многодетная мама. Так, ну пойдем тогда по ступеням. С фондом разобрались. А как общественная организация «Союз православных женщин» в вашей жизни появилась?
Вы знаете, 5 лет назад ко мне обратился очень хороший наш друг семьи, и сказал, ну, то есть 5 лет назад я остался, 9 лет назад умер мой муж, я осталась одна с 5 детьми, и вот в один прекрасный летний день звонит наш друг и говорит: «Наташа, у меня к тебе есть дело, приезжай». Я говорю: «Ну, хорошо, приеду». Ну, я приехала, мы с ним встречаемся, он говорит: «Ты знаешь, есть такая большая женская православная организация «Союз православных женщин». Там председатель Жукова Нина Борисовна, и она вот пришла к нам и просит помочь, и вот не могла бы ты, не хотела бы ты вот в этой организации поучаствовать в качестве сопредседателя». Я, конечно, которая никогда не занималась никакими общественными проектами, никогда, даже близко не знала, что такое общественная жизнь, я говорю: «Ну, не готова ответить, потому что я тут одна, у меня дети маленькие еще». Он мне говорит: «Наташа, ну, ты должна послужить». Я говорю: «Ну, вообще я... А чем я занимаюсь, собственно? Я и так, у меня тут есть много...
Послушаний
семейных». Он говорит: «Давай, я в тебя верю». Ну, и я поговорила с духовником, он мне сказал, что...
Вперед.
Иди, потому что это тебе может пригодиться в будущем, и людям послужить, и Богу. Ну, вот я так и согласилась. И, конечно, я сейчас очень благодарна и друзьям, и всем, кто меня окружает, за то, что вот так случилось в моей жизни. Это действительно, когда ты работаешь в кругу единомышленников и занимаешься, ты понимаешь, что важным, правильным, хорошим делом, может быть, даже это мы увидим результат не сейчас, а в будущем, и ты вот все равно в этой истории принимаешь участие, это, конечно, очень... Ну, мне кажется, это счастье, когда можно заниматься таким Божьим, добрым, хорошим делом.
Как-то вот мы с вами пробежали уход супруга, переключились на Союз православных женщин. Но вот мне кажется, да, не кажется, вполне очевидно, что именно в этот момент жизнь ваша изменилась кардинально. Это, наверное, мягко сказано, кардинально. Можете буквально вот несколько слов, Наталья, если можно, если это
конечно,
вам трудности,
конечно.
Трудности
нет,
никаких-то
вообще, вы знаете,
душевных не вызывает?
Вы знаете, да. Я считаю, что важно делиться своим опытом в проживании горя.
Вот, да.
Потому что когда человек остается один и не знает, что ему делать, это действительно очень тяжелая ситуация, когда, тем более, ты теряешь близких не тогда, когда ты понимаешь, что, ну, когда мы родителей хороним,
будто
мы понимаем,
пришло,
что время пришло, нам тяжело, больно, не хватает, но мы понимаем, что время пришло у каждого. А здесь ситуация, когда вообще на фоне в расцвете сил, скажем, абсолютно здоровый человек, который всем помогал, 46 лет, и вот так совершенно внезапно, ну, это же, ну, даже не, если не брать мою историю, а в целом, то тут можно действительно оказаться совершенно в растерянном состоянии. И слава Богу, это, конечно, важнейший фактор, что есть Господь. И только Господь может утешить в данной ситуации. Вот когда люди говорят мне и говорили... Ну, все же хотят выразить какое-то сожаление, сочувствие, говорят, Наташа, держись. У меня такой всегда вопрос, за что подержаться?
За что подержаться?
Дайте я подержусь. За что? А держаться вот можно только за Господа Бога и за тех людей, которые посылает Он, которые оказываются рядом, и вот они как раз и являются точкой опоры. Но самое главное, это, конечно, Господь, потому что я жила от причастия до причастия, от вот и такими маленькими шажочками, потому что кажется, что какие-то ситуации наваливались, к которым я была не готова, и я думаю, ну, я не буду это решать, потому что я не знаю, что здесь делать. И так, руки раз, через какое-то время ситуация сама решалась, или появлялись какие-то люди, или появлялось какое-то решение. То есть вот для меня эта ситуация в первую очередь показала, что мы настолько... не можем ничего сами без Бога, хотя нам кажется, что мы такие, мы сами можем решать, принимать решения, что-то делать. А на самом деле я вот в тот момент почувствовала, что вот что значит полагаться на Бога, что значит Ему доверять, вот что значит быть Божьим человеком, когда я полностью думаю, я ничего не могу. Вот как Господь управит, так и будет. Туда, туда, вот туда, вниз. К мужу, значит, туда. Наверх, ну, вот, понимаете, это та ситуация, когда, в общем, мне было хорошо и здесь, и я была готова, и, в принципе, и сейчас так. То есть нет какого-то страха смерти. То есть мы же все просим спасения. Я это поняла в момент, когда я вот молилась о муже, и вот в молитве мы что говорим обычно? Господи, спаси и сохрани. Под спасением мы что понимаем? Чтобы человек остался с нами. Ну, мы же для себя хотим. Мы же просим, чтобы он выздоровел. А у Господа могут быть на это совершенно другие планы, на этого человека. И когда мы говорим «спаси», как мы все желаем же спасения себе, но мы же туда спасения желаем. Понимаете? То есть здесь вот это вот момент осознания того, что же мы просим на самом деле, какова Божья воля о нас. Мы просим спаси, вот он, Господь его и спас. То есть мой муж ушел 7 на 8 января, на Рождество и на Собор Богородицы. Именно потому, чтобы я точно знала, куда он попал. То есть, ну, у Господа...
Такое утешение
Да, это было для меня... Да, это было для меня утешение, действительно, это было для меня. Потому что... Ну, вот на него вот такой был у Господа план.
Вы родились на Успение Престола Богородицы.
Я родилась на Успение, да. Это какой-то большой аванс, я пока еще не знаю за что, но это правда.
Ну, покров вот такой, да?
Да.
Царица Небесная.
Да, да. И вот поэтому я тут, конечно, ничего не скрываю, наоборот, если меня спрашивают, а как это было, тяжело было, но дети держали меня.
А вы держали детей?
А я держалась за них, да, потому что я же понимаю, что, ну, что делать, их же надо как-то растить, они-то Одни
сколько
тоже
им было
остались.
Лет?
Вот старшему было 19, а младший 3 года только исполнилось. Вот, то есть 19, 14, 10, 7 и 3. Ну, то есть маленькие. В общем и целом дети маленькие, маленькие все были. Не малыши, конечно, но такие и подростки, и все школьники.
Весь набор.
Весь набор, да. И с ними было, конечно, с каждым из них. Каждый проживал это горе, с каждым были трудности. Но не было такого, что отвернуться к стенке и ничего не делать. Угу. Нельзя было так делать. Надо было улыбаться, надо было смеяться, надо было быть
примером
активной,
для них.
Быть для них примером, да. И я очень, конечно, благодарна своим друзьям, которые до сих пор рядом с нами помогают. И тут, конечно, Господь поучаствовал в моей жизни. Я не осталась одна, хотя ты все равно одна.
Конечно.
Сколько бы людей вокруг ни было, ты все равно в этой ситуации оказываешься одна, потому что дети, они, да, они берут. То есть ты им много отдаешь. Они, пока они маленькие, они, конечно, ну, потребители, они,
да.
Ну, они, да,
так
ты их любишь.
Устроены.
Да, они так устроены. Когда они вырастают, конечно, они уже как-то своей энергией, своей помощью, силами, отношением, своей жизнью, они уже начинают отдавать. Но пока они малыши, все равно ты в них вкладываешь, 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 и не получаешь от них того, что ты получаешь от мужа. Вот эту поддержку,
да,
любовь,
опору.
Опору, да, то есть я без опоры оказалась, и, конечно, здесь вот это сложный момент, и вроде бы и люди есть, и храм есть, и причастие, и Бог есть, и Бог вот так устраивал мою жизнь, что тогда, когда у меня наступали какие-то моменты сложные, ну, я не скажу, что отчаяние, нет, это все-таки такой... Отчаяние – это такая ситуация неверия уже, да, недоверия Богу. Нет, я Богу доверяла, и это действительно так. То в какие-то моменты все равно сложные, все равно оказывались люди и утешали, и молились. Поэтому с Богом возможно. Но все равно, вот я поняла, что любовь не умирает. То есть прошло уже 9 лет, а я по-прежнему люблю своего мужа. Понимаете, да? То есть мы 20 лет прожили в любви и согласии абсолютном. Это, наверное, такой человек дается один раз в жизни. Неважно, когда мне страшно, потому что, может быть, у тебя кто-то появился, или, может быть, ты хочешь выйти замуж, а я даже не...
После него сложно, ну, уже рассматривать, в принципе,
слишком
серьезно.
Слишком высокая планка, да,
этот вопрос.
Я думаю, ну, как Господь
как
управит,
Господь
будет,
управит, да.
Слава Богу. Ну, нет, значит, такая судьба, такой план у Бога на меня.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие наши слушатели. У нас в гостях Наталья Дмитриевская, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», член Совета фонда «Жизнь как чудо», многодетная мама. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в студии Наталья Дмитриевская, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», член Совета фонда «Жизнь как чудо», многодетная мама. Меня зовут Кира Лаврентьева. Наталья, ну, честно говоря, в первой части нашей программы вы настолько как-то так... пронзили меня своей историей, вот своей глубиной переживания, осознания, самое главное, да, вот какого-то такого тончайшего промысла Божьего, даже если это сопряжено с огромными трудностями, с какой-то невероятной болью, такой вот по-человечески невозможно это пережить, невозможно. Без помощи Божией совершенно невозможно. Женщина молодая, которая остается с 5 детьми на руках, 3 из которых меньше 10 лет, младше 10 лет, 2 подростки, считай, Ну, это, конечно, просто нереально. Потому что тут и с мужем-то люди не знают, как с этими подростками справляться, да? А тут, получается, одна, и вы сказали, что потеряли опору, но, получается, нашли ее во Христе. То есть это уже такой другой немножко уровень, да, духовной жизни и вообще отношений с жизнью земной.
Да. Вы знаете, были такие моменты, когда я очень дерзновенно молилась. Я, может, даже... Когда говорила об этом на исповеди, мне священник говорил: нет, ты правильно все делаешь. То есть я даже не просила, а требовала. Да. Да, да, то есть были такие состояния, когда я просто кричала: Господи, сделай что-нибудь.
Ты же видишь, что происходит.
Да, да. Были такие моменты. Ну, здесь все это, может быть, еще с эмоциональной сферой связано. Но я думаю, что Господь видит наше устремление и вот это дерзновение, да, когда говорит, что горы передвигают молитва. Поэтому, да, молиться... Разные бывают состояния, бывает, когда тебе лень, или ты не хочешь, или не можешь, а бывает, ну, просто следующий удар, который со мной случился, пожалуй... Не меньше. Это когда у моего третьего ребенка обнаружили дистрофию сетчатки. То есть это когда сетчатка отмирает, и человек потихонечку слепнет. И это процесс генетический. Тут не придумано ничего нашей медициной вообще. И когда мне вот вдруг поставили этот диагноз ему, сказали: ну, вы там выберите какую-нибудь ему такую профессию, чтобы он...
Мог руками работать.
Да, да, что, потому что, ну, вы готовьтесь, там, к нам к 30, что-то случится. Это, конечно, вот это был такой вот удар прям под дых, да. Я ж не знаю, как это быстро или не быстро будет процесс, когда там ребенку 7 лет, и тебе вдруг ни с того ни с сего вот это вот сваливается. А у него, видимо, тоже вот этот процесс переживания.
Спровоцировал
стресс, да, вот, откуда это взялось, никто не знает. Ну, сейчас ему 15 лет, и, слава богу, все в порядке. Ну, то есть процесс есть, но он
неактивный,
слава богу. И да, ну вот тогда это, конечно, когда первый раз тебе об этом сообщают, ты вообще не понимаешь, как это быстро может случиться, и что делать дальше.
Как зовут сына?
Серафим.
Дорогие друзья, давайте помолимся за Серафима, чтобы у него как-то вот этот процесс все-таки максимально замедлился, чтобы зрение оставалось. Давайте вот такой вот милости попросим.
Спасибо,
у Бога,
спасибо,
да, за Серафима. Да, Наталья, конечно, невероятные вещи вы рассказываете. Ну вот, да. Даже
это же жизнь.
Комментировать это... только портить, как говорят, невозможно
это
ничего сказать.
Это жизнь наша, и я очень благодарна, что Богу и мужу, благодаря которым у меня 5 детей, потому что я всегда 2 хотела, мальчика и девочку.
Набор.
Да,
джентльменский набор.
Потом он очень долго меня уговаривал на 3-го. Вот, Серафим появился сам.
Ну, да.
А девочка, я очень хотела, чтобы у меня была девочка.
Ну,
это вот такие дети Божьи, знаете, вот то, что именно с ним это случилось, видимо, это такой вот действительно Божий промысел, подарок. Поэтому я не жалею абсолютно ни минуты, я, наоборот, очень счастлива, потому что, в общем, дети – это, наверное, главное мое достижение в жизни. Все остальное – это... Я этого недостойна абсолютно, а вот дети – это то, что сделало меня мной.
Угу. Той, кто вы есть.
Да, той, кто я есть.
Угу.
Поэтому, да, это тяжело, многодетность – это не для всех история, хотя мы говорим о том, что очень важно, чтобы было как можно больше многодетных семей.
Это нельзя ставить как какую-то математическую задачу.
Здесь именно должно быть сердечное устремление, какая-то активность, какая-то социальная энергия, потому что без этой энергии не осилишь. Есть женщины, у которых гораздо больше детей, чем у меня, и я на них смотрю и тоже думаю: Господи помилуй, как она вообще это все сделала, как она вообще все это успевает. А вот это именно вот эта энергия социальная, желание, да, послужить детям, отдать себя, ну, это подвиг, действительно. Да, это очень трудно, это порой кажется, что уже прям за пределами сил, и тебе никто никогда за это спасибо не скажет. Скажу, ты можешь целый день не упахиваться дома. Да, получается, что ты все равно бегаешь по кругу. И здесь, конечно, очень важна поддержка близких, мужа и вообще всего общества, чтобы эта женщина, которая действительно жизнь свою отдает детям, она была счастлива. Потому что от того, какое у нее внутреннее состояние, будет или счастливы ее дети, ее семья, или нет. Это же, ну, весь климат дома зависит от женщины. Мужчина, он вовне, он, это правильно, он не должен свою энергию, вот эту мужскую, направлять в семью. Она будет разрушительная. То есть он должен вести вперед этот корабль, развивая технологии, там, работать, где-то себя реализовывать, а домой уже приходить и поддерживать жену, любить детей своим собственным примером, в том числе. Это тоже очень важно. Поэтому, что касается вот именно многодетности, это первое. Очень важный период жизни, когда тебе кажется тяжело, когда кажется, что ночью не спишь, дети болеют.
Просвета нет.
И со всеми, с каждым ребенком это же уникальная история,
путь.
Уникальный путь, и у каждого все свое, и характер. Даже кажется, я готовлю на всех одинаково, а предпочтения у всех разные. Откуда что берется, непонятно. Но это так. Все абсолютно разные. Да. Вот. Но абсолютно ни о чем не жалею. И вот сейчас, когда старшие дети подросли, и я начала получать от них любовь.
Это вообще.
Это вот это и есть родительское счастье. Вот только сейчас, наверное, я это чувствую на себе. Когда старшие создают свои семьи, когда они в своих семьях счастливы, когда они с удовольствием приезжают к нам домой, когда они все дружат и общаются друг с другом, поддерживают меня, поддерживают младших. Это вот, знаете, как говорят, есть инжир уже, получать плоды. Вот когда они выросли, я понимаю, я, глядя на их жизнь, понимаю, ну, наверное, хорошие дети получились.
Наталья, вот не привязываясь, да, к каким-то конкретным случаям частным, вот если говорить с вами о, в принципе, вот взращивании, воспитании детей, такой сложный термин, взращивании вот этих самых детей, да, помощи им стать вот теми, кем они должны стать, вот что самое главное вы бы определили тезисно? Вот что от матери зависит, от мамы? В данном случае, когда у них и переходный возраст, и какие-то соблазны этого мира, и, может быть, уход из церкви или не уход, то вопросы к Богу такие сложные, да, возникают. Я знаю, что у вас, у дочери, они возникали, когда умер муж. Да. И это тоже может быть неизбежно в каких-то ситуациях. Это тоже надо уметь преодолевать. Вот, пожалуйста, если можно, поделитесь вашим опытом.
Вы знаете, я как воспитатель, наверное, плохой. Ну, я не владею.
У меня нет педагогического дара.
У меня тоже нет педагогических. Я могу быть эмоциональной, я могу и поругать, я могу и похвалить,
и пожалеть,
да, и прощения попросить. То есть, наверное, надо быть тем, кто ты есть на самом деле, а не тем, кем ты хочешь казаться.
Золотые слова.
Это первое. Дети это знают, видят и чувствуют. Надо быть с ними честными. Если я не могу, значит, я говорю, что я не могу. Если я к чему-то отношусь не так, как они, я им об этом говорю. Иногда они говорят, ну вот, с тобой говорить невозможно.
Да-да-да.
Ты вот так. Я говорю, вы меня просто слушайте, потому что я чуть-чуть больше знаю, и даже вас я знаю больше, чем вы сами себя знаете, как минимум.
На 9 месяцев.
Да, поэтому даже если вы меня обманываете, и думаете, что я вам верю.
Это очень наивно.
Я знаю, что вы меня обманываете и позволяю вам это делать, потому что я знаю вас лучше, чем вы сами. Надо с ними разговаривать, общаться, их любить, быть. Они же не на слова все равно смотрят, а на дела. То есть, ну, нельзя говорить курить плохо и при этом курить.
Да.
Да. И во всем так, абсолютно во всем. Мы с ними дружим. я люблю, когда я прихожу с работы, если все дома, особенно сейчас, когда они уже подросли, вот мы садимся ужинать, и они начинают все одновременно что-то рассказывать. Да, и они шутят, они смеются, они что-то спрашивают. Эти моменты очень ценные, дорогие. Когда вот именно такое дружеское общение с ними, с каждым и со всеми. С каждым поговорить, каждому найти все равно свои слова, свои подходы, ну и жить вместе с ними.
Они между собой дружно общаются?
Да, прям серьезных конфликтов никогда не было. Ну, там мальчишки могли что-то там, но серьезных конфликтов не было никогда у нас.
Вы специально им рассказывали об этом что-то? Что надо дружить, вот ваши братья и сестры, это вот ваша поддержка, какие-то такие вот стороны морали и проповеди имели место?
Ну, я вообще мораль, ну, нет, я, конечно,
можете что-то сказать.
Бывает, да. Говорю такое старшим, что ты все-таки пример для младших. Ну, они и так все знают.
Сами знают.
Знаете,
лучше,
они и так все лучше знают. И говорить-то ничего не надо. Все и так видят все в семье. Поэтому здесь слова какие-то излишние. Ну, когда дети маленькие были, ну, конечно, понимаете, ну, как-то что-то им надо. Они там могли подраться из-за пирожка какого-нибудь, знаете, или кому мяч достанется. Ну,
да, да, понимаю.
Действительно. Вот, ну, поругались, надо помириться. Вот, поссорились, надо. Ну, они, тем более, вы знаете, когда дети ходят в храм на исповедь, и на причастие каждое воскресенье, они, хотят они того или нет, все равно, стоя в очереди на исповедь, анализируют свою жизнь. Они рефлексируют, они что-то оттуда все-таки вспоминают и что-то берут. И вот, это
да.
каждый, и вот этот навык анализа, вот это своего поведения, это очень полезно. Для их и вообще для возрастания, так когда человек сам себя критический, когда он не прав во всем, я прав. И у него даже, ну, вот у неверующих, у него даже мысли не возникает, что, может быть, он что-то сделал не так. Понимаете? А здесь, когда мы детей в храме воспитываем, вот это вот их еженедельная привычка к исповеди, даже если они одно и то же говорят, даже если пока они маленькие, у них маленькая, когда старше, но все равно они это произносят, они это осознают. Это не совсем автоматическая работа. Это тоже важнейший фактор воспитания. То, что они подходят к причастию, они осознали, они проговорили, что важно на исповеди, все, что было сделано или не сделано, и причащаются, соединяются с Богом. Ведь это действительно та благодать, которая во все уды, во все составы, мы молимся об этом каждое воскресенье, да, со святыми, и ты становишься свят, когда принимаешь частицу,
да.
Святая святым.
Угу.
То есть мы в момент причастия становимся святыми, понимаете, мы соединяемся с Богом и со всеми нашими близкими, со всеми душами, которые в Боге сейчас. Это, конечно, такой момент сакральный. Мы даже не осознаем, как он на нас действует, и на детей. Поэтому вот это и есть, я думаю, важнейшая часть воспитания. Не навязывать им. Ну, дочка не ходила несколько лет в храм, действительно. Мы молились о ней. Ну, вот, слава Богу, ее жизнь устроилась самым лучшим образом. Она вышла замуж и вернулась в храм. И это уже осознанное решение.
То есть вы не делали трагедию из того, что он туда не ходит?
Нет.
Молились?
Да.
И ждали?
Я в этом смысле, наверное, может быть, чересчур даже деликатный и мягкий человек. Я вот не всегда готова на них как-то авторитарно. Хотя, чтобы их всех разбудить в воскресенье утром, приходится применять авторитарные методы власти.
А что делать?
Ну, что делать, да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях Наталья Дмитриевская, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», член Совета фонда «Жизнь как чудо», многодетная мама. Но мне, конечно, как женщине хочется у вас спросить, откуда берутся силы на вот эти общественные послушания. Потому что дети, их пятеро, и они все равно... Вот даже если женаты, даже если у них уже свои дети, они все равно питаются от матери, как от дерева. В трудные минуты они приходят посоветоваться. Им нужна поддержка материнская. Все равно, пока у нас есть мама, мы дети, и это до зрелого возраста все продолжается, и слава Богу. Поэтому ресурсы ваши им однозначно нужны до сих пор, несмотря на то, что часть из них уже взрослые люди. А вот общественные вот эти все ваши занятия, они ведь не менее важны, они же неформальные. Ну и, в принципе, Наталья, простите за такую вот дерзость, может быть, с моей стороны, такой вот, немножко такой, да, переход границ, но вы не похожи на того человека, который, в принципе, возьмется за что-то, если это простая формальность, ненужная и совершенно пустая. Мне кажется, если вы за что-то беретесь, то это все-таки осмысленный шаг. Поэтому я даже не спрашиваю, что вы там делаете. Я уверена, что вы делаете там очень много чего. Вопрос, откуда берутся силы?
Ну, вы знаете, как-то вот вся эта моя общественная деятельность началась в 2020 году, когда был ковид. И я, это был, конечно, благодаря моим соратникам, руководителям, которые не требовали от меня, знаете, полный рабочий день, с утра до вечера, с 9 до 6.
Понимая ситуацию.
Понимая мою ситуацию. И да, я могла работать где-то удаленно из дома, чтобы возможность была совмещать, потому что ну, маленькие дети еще действительно были. Это большой плюс, я им очень благодарна. Я могу, конечно, выстраивать свой день по своему графику. И потом сейчас я им физически уже не так нужна, детям. То есть, конечно, все вечера, все выходные, я всегда дома с ними. Я всегда с ними на связи. Но я им тоже объясняю, что ситуация такая в нашей семье, что я должна сейчас работать. Потому что, ну, вот сейчас один в институт поступает, скоро второй будет поступать.
Попробуй
в институт, вы понимаете, да, что их поднять надо. И это требует тоже вложений серьезных.
Еще как. Еще каких?
Поэтому я работаю ради них и ради нашей семьи. Они это понимают, стали более самостоятельными. Где-то могут и ужин приготовить, где-то могут и с младшей посидеть, забрать, отвезти, привезти. Младше, конечно, моего внимания не хватает. Ну, просто в силу того, что она младшая, она еще, она осталась одна без папы, когда она совсем маленькая была, и ей вот, конечно, мое присутствие очень важно. Поэтому максимально все свое время я провожу с ней, я беру ее иногда в командировки, я беру ее иногда на мероприятия, чтобы она, я всегда с ней на связи. Ну, возможно, им где-то меня не хватает, особенно младшему ребенку. Ну, здесь уже вот надо стараться максимально просто делать
все, что
да, делай вот все, что можешь.
И Господь уж как-то, да?
Да, Господь
сам управит.
Да, и пусть будет, как Господь управит. Где-то я все время приходится какой-то выбор делать, да, то есть если вот важнее сегодня быть на рабочем месте, я, значит, на рабочем месте, если я могу, и понимаю, что я точно так же могу все задачи выполнить из дома, я остаюсь дома, хотя мне дома гораздо сложнее теперь находиться, потому что им помимо всех звонков, работы, документов, еще обед, полдник, ужин.
Полдник, ужин, если ты дома, надо готовить.
Ну и так далее. Ну да, если...
Просто так не посидишь.
Да. Ну, я стараюсь. Посмотрим, как младшие вырастут и что они мне потом скажут. Мне тоже интересно. Возможно, мне скажут, мама, тебя не было.
А старшие
я всегда
что
стараюсь
говорят?
Быть рядом. Нет, со старшими я все-таки много времени провела.
Да.
Я много времени, и они все время со мной. Вот и сын каждый день звонит и напишет, как дела, хотя у него уже своя семья, и дочка всегда, и поэтому... Я считаю, что хорошие дети выросли.
Слава Богу, да.
Да, и они никто не говорят мне, что... Ну,
какие-то
дочка, правда,
да.
вот старшая дочка, ей досталось. Она училась в институте, когда я пошла работать. И она там на нее и мальчики оставались, и надо было привезти, отвезти, забрать. Поэтому она, конечно, большая молодец. Но вот она мне серьезно помогла. Сейчас уже как-то все посамостоятельнее стали. Мне надо их водить, они уже сами везде ходят, ездят. А вот был момент, когда, конечно, я бы без нее не справилась.
То есть она просто развозила, логистику на себя взяла?
Она, да, у нее она училась в институте, были занятия онлайн, потому что это 20-21 год. Да, и где-то она меня могла и подстраховать сама. Поэтому она, конечно, большая молодец.
Спасибо огромное за то, что вы делитесь вашим опытом. Наталья, чем сейчас занимается Союз православных женщин? Какой у него главный задача и функционал?
Ну, сейчас это большая организация, у нас 60 отделений в регионах, у нас есть зарубежные представительства, и, конечно, все, что касается защиты традиционных ценностей, воспитания, образования, антиабортная деятельность, демография, то есть это те проблемы, о которых говорит Святейший Патриарх, и, конечно, мы в этом во всем принимаем участие вместе с Патриаршей комиссией по вопросам семьи. У нас настолько разные отделения, но кто-то в большей степени занимается кризисными центрами для беременных, кто-то больше занимается многодетными, кто-то воспитанием, патриотическое воспитание. Многие есть отделения, которые помогают детям из неблагополучных семей и неблагополучным семьям. Кто-то с молодежью в большей степени работает. Но мы вот, конечно, есть у нас и общие проекты, которые мы вместе должны делать, двигать. Это все, что касается семьеведения, воспитания, именно семейных ценностей, продвижения.
Да-да.
Есть такой проект «Нравственная основа семейной жизни». Это учебный курс для старшеклассников в школах. Мы его вот очень активно продвигаем, чтобы во всех школах в рамках уроков семьеведения именно по этому курсу детей воспитывали. Не по какому другому, потому что курсов разных авторских много, но они не все полезные. Понимаете, чтобы не зашло детям в школу не полезное, чтобы мы потом с этим не боролись все вместе, лучше сразу дать хороший курс, где есть все наши ценности. Понимаете, что такое стыд, целомудрие, совесть, честь и про нравственность. В основном, потому что семья – это не про ипотеку, но это не про пособие. Хотя вот есть такое мнение, что вот-вот, квартиры нет, денег нет, зачем заводить семью и рожать детей. Но когда ты встречаешь своего человека и хочешь, чтобы он был рядом…
Ты уже забываешь про…
Ты же не думаешь про
квартиру
деньги. Да, с милой морай в шалаше. Понимаете? А дальше уже помочь, конечно, важно. Дальше, там, когда первый ребенок появляется, второй, то есть, конечно, все эти меры поддержки, они все равно должны быть. Должны быть. Мы не можем все им обеспечить, всех квартирами, машинами, понимаете, ни за государственный счет, ни за я за свой счет, например, тоже не могу. То есть здесь нельзя на молодой семье рассчитывать на то, что сейчас им все тут дадут. Не дадут. Надо самим тоже что-то делать. Что-то, конечно, важно помочь, там, с первым взносом, например, на ипотеку. Или когда семья становится многодетной, надо потихонечку эту ипотеку с рождением каждого ребенка списывать. Но сейчас эти меры обсуждаются, где-то в каких-то регионах принимаются активно, потому что у нас вообще сейчас политика направлена на повышение рождаемости. Президент об этом говорит всегда, что семья – это важно, что многодетная семья должна стать нормой нашей жизни и так далее. Вот, в этом направлении работаем. Вот недавно мы подписали Международную декларацию о защите семьи. Это такой международный проект, да, который мы еще в январе подписали первый раз в Храме Христа Спасителя, не в храме, а в зале церковных соборов во время рождественских чтений. То есть такая декларация, где наши все общепризнанные ценности прописаны, что супружество – это союз мужчины и женщины, основанный на браке. Что дети имеют право на воспитание в кровной семье. Что это только два пола.
То есть повторение мать-ущины.
Два пола.
Обычно, до чего мы дожили, обычные вещи мы вынуждены теперь отстаивать, прописывать отдельно.
Да, да. И это такая декларация, которая открыта для подписания общественными организациями, это общественная история, но в перспективе она может стать и государственной. Здесь Россия может быть именно форвардом. Да? Первой, кто такую декларацию предложит, пожалуйста, мировому сообществу.
Похоже, все к этому идет.
Ну, вот мы общественная организация, мы народ, мы должны вот в этой инициативе участвовать, о своих ценностях заявлять. И когда на нас смотрят европейские государства, они понимают, что они вообще говорят нам, какие вы молодцы, у вас это запрещено, у вас это не запрещено. Ну, ЛГБТ-пропаганду запретили, идеологию child-free запрещена. Понимаете, то есть этого нет в Европе. Они говорят, мы боимся наших детей, за наших детей, а вы молодцы. То есть они в этом смысле действительно смотрят на нас, как на...
Образец.
Образец, да, что в России много делает. И вот, и у нас вот такой проект появился, об этом Святейший говорил несколько лет назад, что именно Россия должна объединять мировое сообщество на ней в защиту традиционных ценностей. Поэтому такая идея родилась, и мы вот ее очень активно продвигаем, эту декларацию, в разных странах мира, во всех, в общем-то, странах, чтобы к нам все заинтересованные общественные организации присоединялись, и мы бы показали уровень, действительно, высокий уровень заинтересованности именно в защиту традиционных ценностей, понимаете? Вот. Ну и, конечно, все, что касается антиабортной деятельности, да, абортного консультирования и вообще вот всей работы, которая должна быть выстроена, чтобы ограничить, сократить количество абортов. Потому что зачастую ведь это решение об аборте, это...
Общее решение.
Это нравственно, да. Это мужчины и женщины. В первую очередь, это не про... Понимаете, вот почему... убивают третьего ребенка. Семья, где уже двое детей есть. Они, им некуда этого ребенка поселить. Но ведь мы же знаем, что Господь дает детей, и Господь дает
на детей.
На детей. А здесь вопрос комфорта собственного. Ну, в первую очередь, у меня нет денег, у меня негде жить. А если семья, то у нас долги. Понимаете? Но это же вы же на чашу весов-то ставите жизнь. То есть это все равно нравственный выбор. Создать семью – это нравственность. Ну, да? И вот об этом надо говорить детям, что это не медицинская процедура, аборт. Это настоящее детоубийство. Если мы, с одной стороны, так технологии медицинские развиваются, мы в утробе делаем внутриутробные операции, спасаем детей внутриутробно. Сложнейшая операция, чтобы ребенок родился живым и здоровым. А здесь мы точно такого же считаем нормальным, что это не человек. Ну как не человек, если вот он через месяц уже человек, а сейчас он что, не человек, тоже человек. Согласитесь,
ну,
что
это
здесь, конечно...
огромная проблема. Конечно.
Огромная проблема у нас как-то в голове. Вот надо, чтобы вот эти две вещи сошлись в обществе. Что он и в 3 недели беременности человек, и в 8, в 12, и в 40. Да, это он же, уже готовый, там все уже, ДНК есть, все, душа есть.
Причем душа-то она вообще с первых минут, да?
Да.
С рождения жизни.
Да. Потому что там не рыбка, не рыбка, не кто-то еще, а человек, да. Я считаю, что это важно. Такую работу вести и просветительскую, и духовную, молитвенную. И, конечно, на государственном уровне, чтобы это тоже звучало обязательно. А чтобы до государственного уровня это все дошло, конечно, общественные организации в этом смысле должны свой голос доносить. Поэтому вот стараемся.
Наталья, спасибо вам огромное. Честно говоря, пронзительный разговор. Спасибо вам за ваш опыт, за ваши мысли, за какие-то глубокие осмысления. Очень ждем вас в нашей студии. Вновь, дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях Наталья Дмитриевская, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», член Совета фонда «Жизнь как чудо», многодетная мама. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы желаем вам, Наталья, от всей души помощи Божией, покрова Пресвятой Богородицы, действительно, в день, в который вы родились. А вам, дорогие наши слушатели, желаем оставаться с нами. Почаще включайте «Радио Вера». Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».